Зеленый в 2 секунды сорвал с него автомат, вытащил у него штык-нож с пояса и приставил к шее.
«Это кто это у нас такой борзый и наскепидаренный?» — грозно рыкнул я на морпеха.
«Мы тебе плохого не говорили, ножками не пинали», — продолжил Зеленый, держа автомат на весу. Тут же он его разобрал в несколько движений, также держа на весу. Пружина, затвор, газоотводная трубка со звоном покатились по палубе. Я отбросил в сторону штык-нож и отпихнул от себя обалдевшего морпеха.
«Полундра!» — заорал матрос, кидаясь на палубу за штык-ножом. «Нападение!» — продолжал верещать он, схватив нож и перекатываясь на спину.
«Отдыхай, идиот!» — в один голос мы пожелали ему удачи и выпрыгнули на трап. Однако не успели. Мы уже были на палубе, как за нами из-за какого-то гальюнного закутка выскочила пара черных фигур в спасательных жилетах и кинулась в драку. Им надо было дальше выскакивать, а не торчать в тесном проходе и лупить наши убегающие спины руками. Зеленый, развернувшись, одним мощным толчком отправил выскочившую парочку вниз по трапу, прямо на верещавшего про тревогу матроса, который уже высунулся из гальюна. Ко мне сбоку, со стороны палубы, подскочил еще какой-то морпех и начал заламывать правую руку назад. Я, расслабив руку, давая ее выворачивать, телом вывернулся влево и со всей дури заехал ему локтем в ухо, чуть не расшибив локоть о каску. И тут же, вывернув правую из ослабевшего захвата, добавил ребром ладони в шею и сразу же с ноги в грудь. Хотя и первых 2 ударов хватило. Удар ногой смягчил хорошо надутый жилет.
«Принимайте, хули орете!»
– заорал Зеленый и скинул моего противника к остальным. По палубе к нам неслось еще 2 в черном. Просто как быки в атаку. Я отпрыгнул от намеченного мной противника и сзади, со всей дури, как только мог, пробил ему лоу-кик вдогонку и дернул назад за воротник жилета. Противник Зеленого, бежавший чуть сзади, притормозил, резко развернулся, пытаясь бежать. Однако Зеленов успел его поддеть за ногу, и морячок шлепнулся на палубу. Этих 2 мы тоже сковырнули вниз по трапу, навстречу поднимающимся.
«Палево, мичман идет», — сообщил мне напарник,
и мы в 2 прыжка подскочили к своей каюте и затарабанили. Габой, стоявший на посту, взглянул в смотровой иллюминатор и открыл люк.
«Фу, ну и сходили в гальюн», — начал возмущаться я.
Рука, которую пытались вывернуть, все-таки немного ныла.
«Да ладно, зато развеялись», — засмеялся Зеленов. «Как мы сапогов покатали по трапу! Красотища!»
«Что там было?» — поднялся со своей лежанки встревоженный Федос.
Пришлось, немного сгустив краски, описать ситуацию, выставляя нас белыми и пушистыми, а морских пехотинцев с борта — оголтелыми пособниками империализма, недостойными званиями комсомольцев и прочее, и прочее, и прочее. Тут же в каюту застучали. Федос выглянул в смотровое. «Ну вот, походу на разборки пришли местные. Вроде сами, без офицеров и мичманцов. Запускать к нам в каюту никого было нельзя. И поэтому Саня решил выйти сам. А мы его одного не отпустили, помня про драку с гвоздем. Короче, вышли мы 3. Остальные разведчики притаились у Коммингса, готовые выскочить в любую секунду. Морпехов с борта было 3. 1 патрульный, сопровождающий нас. 1 тот, кто выкручивал мне руку, с уже распухшим ухом. И 1 здоровенный сержант, судя по виду, то ли казах, то ли кыргыз.
«Что за разборы на железе? Кто старшой?»
Лениво процедил он сквозь зубы и непонятно на кого посмотрел. То ли на меня, то ли еще на кого.
«Я старшой. А своему соложонку скажи, чтоб не залупался на того, кого не знает».
Так же пренебрежительно ответил Федос.
«Я чё залупался? Да вы прихренели, носочники? Булки вялите в каюте, когда...»
Начал переходить на визг зашибленный нами патрульный.
«Это не моряки из железа», — сказал 3-й с распухшим ухом. «Это кренделя с мертвой бухты, я точно знаю».
Пришедшие на разборки морпехи замолчали и уставились на нас.
«Откуда вести?»
— сержант морпехов оглянулся на говорившего. «Этот, распухший ухо, показал пальцем на меня. С нашей учебки. У камня в роте был. Его прямо от нас забирали. Я, когда пришел, его проверками мурыжили. Он, как бояли матросы из постоянного состава, на рукопашке валил всех без разбора,
а потом вечно гонял с рюкзаком резиновым, набитым камнями. Нам Хромов про него боял. И говорит, 1 на 100 водолазы попадает. Вот я его и запомнил».
«Ни хрена себе!
Этот морпех, которого я отзвездюлил, с моей родной сапоговской учебки. Хромов и камень меня помнят. Вот это дела!» Сержант хмыкнул.
«А я-то думаю, как это вдвоем 5 повалили? А вы орете, морячки железа наших выносят!»
Федос сработал дипломатически. «Короче, старшой, инцидент замяли. Мои никого не трогали. Твои про нас забыли. Надеюсь, ты понял, что нас не видел и не знаешь, что, кто и откуда».
«Ясный-красный», — оскоблился сержант и козырнул, приложив ладонь к каске.
Федос вежливо козырнул, приложив ладонь к пилотке. «Давай, землячок, не тужи», — подбодрил я неожиданно нашедшегося сослуживца. В каюте Федосов долго выговаривал нам с Зеленым за нарушение режима секретности и передвижение на борту транспортно-морского средства. Однако, как я понял, выговаривал он так, для красного словца, без особой злости. Да и остальным разведчикам было ужас, как интересно послушать, что творится за стальными переборками. Рассказ Федосова они сопровождали хохотом и одобрительными возгласами. По сказке Александра Палыча выходило, что мы вдвоем с Зеленым обоссали гальюн вместе с патрульным морпехом, потом отпинали мимоходом еще взвод чернобереточников, а на разборках узнавший меня матрос тут же кинулся стирать мне носки с криками «О, великий Брейк! Твой портрет нарисован у нас в баталерке! Ты мой кумир!» Короче, как в индийской песне. «Джимми, Джимми, ача-ача!» Слезы, сопли, песни. «Извини, я тебя не узнал, ты мой брат!» И прочие лабуда. Как оказалось позже, наша стычка с морпехами принесла обоим сторонам конфликта несомненную пользу. Наша группа должна была питаться с экипажного котла, плюс дополнительные порции мяса, масла, сгущенки и прочего. Питаться мы должны были в каюте и в столовой не показываться. А ответственным за доставку пищи в тормозах с камбуза был наш Саня Федос. Он должен был просто прийти, проконтролировать порции, заливаемые и засыпаемые в бачки, взвесить на весах печенье, шоколад, конфеты, отсчитать банки сгущенки и расписаться в получении. Чтобы не светить разведчиков в каюте, а потом и на камбузе, Федосов договорился с морпеховским старшиной, им как раз и оказался тот здоровенный сержант-казах, о помощи в доставке продовольствия. Ну а Палыч, жучара еще тот, каким-то образом подал на расход личного состава на несколько человек больше. Как он сам потом пояснил, в целях сокрытия точного количества личного состава. Поэтому часть левой пайки, без зазрения совести, отдавал старшине морских пехотинцев. Взаимовыгодное сотрудничество было налажено. Ну а когда морпехи узнали, что у нас есть магнитофон, так вообще стали белыми и пушистыми. После обеда заглянул командир. Поинтересовался обстановкой. Сказал, что скоро выйдем в море. И, обдав нас конечным перегаром, скрылся. Хорошее учение. Вот уже больше полдня валяемся на палубе и ни хрена не делаем. Замком группы разрешил тихонько включить магнитофон. Дремлем, иногда выходим в гальюн. Просто для того, чтобы посмотреть на море да на небо. Морпехи поменялись с нами кассетами. Слушаем теперь какое-то самодеятельное завывание под гитару, записанное на плохенький микрофон. Как вышли в море, никто и не заметил. Лишь только усилившиеся вибрации палубы и бортовая качка. Федос, выглянувший якобы по делам, объявил, что выходим куда-то там на траверс. Так до ужина и промаялись бездельем. Я все-таки вышел на палубу. И с молчаливого согласия сопровождавшего нас патрульного морского пехотинца подошел с Зеленым к борту и осмотрелся.
«Охренеть!»
— восторженно высказался Зеленый, обомлевший от увиденной картины. Наш большой десантный шел в сопровождении нескольких кораблей поменьше, следовавших на значительном отдалении. Впереди виднелись огромнейшие силуэты противолодочников, подернутые белесой дымкой газовых выхлопов. Все в мельчайшей водяной взвеси, на которых играла тусклая радуга от лучей заходящего солнца. Облака низко висели над сине-черными волнами моря. Казалось, что белые барашки на горизонте задевают края. Сбоку, в нескольких милях от нас, ордер кораблей в походном строю, расцвеченный вымпелами. И вдалеке, на берегу, сопки под шапкой облаков, сквозь которые пробиваются лучи восходящего солнца.
«Красота здесь наверху», — обронил сопровождавший нас морпех. «А внизу в твиндеках жопа полная. И десант в каютах, как сельди в бочке. Литр воды в день нарыло». «Чё так хреново?» — с удивлением переспросил Зеленый. «Не то слово. Если с десантированием ходим, капец. На погрузку даже какой-то процент смертных случаев запланирован». Офицер, который старше на аппарели стоит с флажками, он сразу в подвесной от парашюта и фал к лебедке наверху. Постоит 15 минут в респираторе, и его сразу наверх, укол Афина и отдыхать, а на его место следующего.
Хрена себе, а укол Афина-то зачем?
Он же, по-моему, в индивидуальной аптечке лежит, антидот, предназначенный при отравлении газами.
Правильно, попробуй выхлопными прямо в морду подышать, мало не покажется. «Ладно, давайте до ветру и обратно в каюту. Сейчас наш взводник по этому борту с обходом пойдет». «Да, все мои ранние детско-юношеские мечты о службе в морской пехоте, затянувшиеся дымкой реальной службы в разведке, теперь разлетелись в пух и прах». «С моря об землю и в бой? Не, теперь это не мое. Мне теперь нравится с моря об землю и в кусты. «Героически, во славу военно-морского флота Союза, я как-нибудь лет через 200 на молодой любовнице, пьяный в стельку, уж лучше погибну». Судя по всему, Зеленый думал о том же, что и я. Когда снова разлеглись на палубе в каюте, он тихо пробурчал. «Блин, а я в морскую пехоту хотел. Форма у них черная, красивая. В отечественную их черными дьяволами звали. Я все хотел в увольнении, в ателье в берете и пышухе сфоткаться по карасевке. А теперь думаю, чё я за дурак? Уж лучше по сопкам носиться, чем на берег в плавающей железяке выбрасываться. Задохнешься нахрен». Я вспомнил про свою клейстерофобию, и меня передернуло.